Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Межэтнические столкновения подростков – такова тема моей сегодняшней передачи. И поговорим мы сегодня не столько об отдельных молодежных группировках, действующих в России, а о том, почему молодые люди радикализируются и что могут сделать специалисты, чтобы победить агрессию и насилие в молодежной среде. В эти дни в Москве проходит 8-я научно-практическая конференция, которую ежегодно устраивают Центр для трудных подростков «Перекресток» в Москве и Московский городской психолого-педагогический университет. В этом году основной темой конференции стали конфликты подростков на этнической почве. Своим опытом делился доктор Ханс Вернер Райнфлинт, специалист по юридической психологии, детской и подростковой психотерапии, руководитель Института правовой психологии Швейцарии. Он рассказал, как строится работа с подростками в его стране и каковы особенности взаимодействия с несовершеннолетними из разных этнических групп. Швейцария по российским меркам небольшая страна. Общая численность населения порядка 8 миллионов человек. И из них более 20% – это иностранцы. После войны в Югославии в Швейцарию переселились 250 тысяч жителей Косово. В последнее время много мигрантов приезжают из Турции и стран Магриба. Есть русская диаспора, выходцы из Германии, Италии и других европейских стран. Больше всего проблем возникают у подростков из небогатых семей с низким уровнем образования и воспитанных в другой культуре. Им сложно учиться в школе, социально адаптироваться, рассказывает доктор Райнфрид.
Проблема в первую очередь заключается в родителях, которые не понимают нормы ценностей общества и поэтому не могут ввести в него детей. Не так легко понять эти нормы и ценности, поэтому процесс коммуникации осложняется. Люди, приезжая в Швейцарию и сталкиваясь с ее культурой, стараются вернуться обратно к своей собственной культуре и ее начинают идеализировать. Все это ведет к тому, что они в преувеличенной степени начинают обращаться вот к этим образцам культуры. Сейчас мы встречаемся, скажем, с людьми из Косово, которые живут гораздо более консервативно и в таких жестких традициях, больше, чем люди, которые продолжают жить в Косово. Швейцарская система образования в первую очередь нацелена на то, чтобы ребенок ощущал свою собственную ответственность за то, что он делает. И вот это очень трудно понять родителям, поэтому они не могут осознать, чего же не хватает их детям для того, чтобы быть успешными в школе. Они полагают, что задачу воспитания должно взять на себя либо государство, либо та община деревни, в которой они живут, либо, на худой конец, бабушка с дедушкой. И если они живут одни, изолированно в Швейцарии, то им этого окружения очень не хватает. Дети очень рано становятся самостоятельными. Они очень рано видят, что родители обладают слабостями и не справляются с общественными требованиями, не могут соответствовать этому обществу. Многие из них начинают играть в семье очень важную роль, поскольку они должны стать переводчиками для родителей. Часто мы видим, что при переводе они обманывают родителей. И особенно, когда школа начинает жаловаться на них, то они переводят это родителей не в полном объеме. Подростки видят, что родители не пользуются общественным уважением, выполняют плохо оплачиваемые и непрестижная работа, должны просить помощи у социальных служб. Это очень неприятно для самих подростков. И это ведет к двум вариантам поведения. Либо подростки совершенно отвергают родителей, либо они начинают с ними чрезмерно идентифицироваться. В этих случаях та цель, которую мы видим перед собой, то есть интеграцию подростка в обществе, она не достигается. Дети растут в такой раздвоенности. В школе они должны еще учить два иностранных языка, и это им довольно сложно. Дальше это ведет к большим школьным проблемам. Но это в большей части не языковые проблемы, а проблемы организации. Но это проявляется в том, что они не выполняют задания, теряют книги, забывают тетради. Проведение свободного времени тоже достаточно проблематично. Чаще всего они находятся на улице. Они не решаются идти в какие-то спортивные клубы, где больше швейцарцев. И они избегают обычно и конфронтации, и какого-то сравнения со швейцарскими подростками. Они чувствуют свою какую-то неполноценность, но не хотят в этом себе признаваться. Поэтому они чаще всего находят друзей в собственной среде. При этом они развивают какой-то собственный язык, который не в полной мере является турецким, арабским. У них довольно своеобразный швейцарский-немецкий получается. Так что каждый замечает, что это иностранцы. Либеральные принципы общества для них чужды. Они считают, что они должны слушаться тогда, когда на них кто-то кричит. Но если на них никто не кричит, то значит им все позволено. Это часто ведет к тому, что они совершают акты вандализма, много насильственных правонарушений, нападают и совершают такие преступления, как разбой, грабеж или воруют. Такие подростки всегда находятся перед дилеммой. Если они принимают швейцарские нормы и ценности, то они чувствуют, что они одновременно должны уйти от родительских традиций и представлений. И явственно это проявляется в вопросах любви. А молодые люди очень хотели бы иметь подругу, и они смотрят, как это происходит у швейцарцев. И подросток все время находится перед выбором, то ли следовать наставлениям родителей, то ли вести себя так, как это принято в Швейцарии. И у многих подростков, с которыми я работала, я как раз наблюдала в этих вопросах такое колебание. Они не могли решиться ни в ту, ни в другую сторону. Но это довольно опасный процесс, потому что в нем развиваются такие чувства, как гнев, ярость. Еще одна опасность, которая подстерегает таких подростков, заключается в том, что они легко переходят на идеологическую почву. Представления, к которым они прибегают, они очень становятся ригидными и узкими. Они имеют иные представления о общественной жизни, иные религиозные представления, которые характеризуются фанатизмом, о том, каким образом должна жить семья, в особенности это касается положения женщины в семье, иные представления о работе и о том, каким образом нужно продвигаться в рабочем плане. Подростки, для которых характерно вот такое колебание, и которые не могут самостоятельно найти свой путь, они часто радикализируются.
Работа с такими подростками ведется в разных направлениях. Это может быть сопровождение семей, психотерапия, специальные школы, профессиональное обучение. В тюрьму подростка не сажают даже за серьезные преступления.
Das ist noch aufgeteilt. Die 14 bis 16-Jährigen werden ganz milde bestraft.
С 14 до 16 наказания очень мягкие, с 16 до 18 более жесткие. Обычные наказания – это работа. Очень разные варианты могут быть. Например, в выходные пойти в дом престарелых и там на кухне помогать мыть посуду. Или помогать садовникам. Как клумбы там организовывать. В большинстве случаев это от 2 до 10 дней. Если мы считаем целесообразным мальчика изъять из той среды, в которой, криминальной среды, в которой он находится, то можно послать его на альпийские луга, там помогать в каких-то крестьянских хозяйствах. И тогда это длится дольше, от месяца до 3. Обычно это приносит очень хорошие результаты, потому что крестьяне там симпатичные, доброжелательные люди. Для подростка это означает опыт проживания в нормальной обстановке, в нормальной семье. Они видят, как продукты питания производятся. Бывает довольно часто, что к этим своим крестьянам эти подростки потом приезжают в гости, посещают. У них такие дружеские отношения завязываются. И потом, возвращаясь домой, они еще привозят большой кусок сыра и очень гордятся, что они его заработали. Или они обучаются доить корову, это тоже хороший опыт. Это подходит, естественно, не для каждого. Иногда у меня бывали случаи, когда надо было принимать меры и забирать подростка из этих альпийских лугов, потому что у него там страхи возникали. Был конкретно один очень такой здоровенный парень, мускулистый, который совершил несколько грабежей. Но когда он туда приехал, на эти альпийские луга, он на следующий день позвонил и сказал: «Заберите меня отсюда, я не могу, тут какие-то звери бегают с рогами». люди, которые там живут, они вообще не поняли, что с ним происходит, а он никогда в жизни корову не видел. И убедить его, что эти животные безвредные, ничего ему не сделают, не удалось. Поэтому потом он спокойно работал 2 месяца в ресторане и мыл там бутылки. Но очень многие мелкие правонарушения заканчиваются просто предупреждением, беседой. Это такой серьезный разговор с судьей. И 80% подростков это действительно воспринимают серьезно, и больше мы их не видим. Другие начинают еще что-то предпринимать. И здесь очень важно, что этот подросток в следующий раз придет к тому же самому судье. То есть они уже друг друга знают. И вот этот судья, он сопровождает подростка до тех пор, пока тот не вырастет.
Есть в Швейцарии специальные приюты, где подростка учат определенной профессии. Но назвать такие приюты колониями для несовершеннолетних нельзя.
Для подростков, которые совершили правонарушение, проблемы интеграции и образования стоят, с нашей точки зрения, на первом месте. И само по себе наказание мы не считаем несущим особый смысл. И только если все способы его профессионализации в таком свободном режиме опробованы и они не дали результата, тогда мы отправляем его в интернат в качестве крайней меры. Ну и важно, чтобы он воспринимал это как помощь, а не как наказание. Это не зависит от тяжести деликта. Даже если подросток совершил тяжкое правонарушение, но его семейные обстоятельства достаточно благоприятные, мы считаем, что амбулаторные меры будут эффективными, мы не направляем его в приют. Такое решение принимается только на основании психологической экспертизы. То есть это должно быть психологически обосновано, преимущество того или иного решения, но формально и правовое решение принимает судья. На практике мы никогда не принимаем решение о направлении в приют против воли самого подростка. Во время проведения экспертизы мы говорим с подростком, рассказываем ему обо всех преимуществах. В некоторых случаях мы даем подростку возможность выбрать между 2-3 приютами. И обычно подростки охотно идут вот в такие приюты. В принципе, у нас больше подростков, которые с удовольствием пошли бы в приют, чем мест в приютах. И психолог должен очень хорошо доказать необходимость помещения в приют, потому что помещение в приют очень дорого. И доказательство состоит в том, что это единственный путь и единственная возможность, а другие, скажем, себя исчерпали или неэффективны.
Подход к подростку индивидуальный. Для каждого разрабатывается своя социально-психологическая программа. Возникает вопрос, сколько же денег из бюджета страны тратится на такую работу?
На одного подростка где-то около 1 000 000 франков. И это, конечно, вопрос, по поводу которого ведутся дискуссии. И все время ведутся разговоры о том, что недостаточно, по сравнению с этим, недостаточно средств выделяется на тех детей, которые хорошо себя ведут. Но в Швейцарии очень сильно убеждение о том, что каждый в обществе должен получать необходимое, и поэтому деньги выделяются на эти программы. Ну и нужно иметь в виду, что речь идет примерно о 200 подростков, с которыми вот нужно так интенсивно работать. Это несущественная доля для швейцарского бюджета.
Преступность растет, признает доктор Райнфрид. Коренное население Швейцарии с низким достатком и уровнем образования видят в мигрантах конкурентов. Они боятся за свои рабочие места, а их дети выясняют отношения с приезжими на улице.
Да, они часто борются друг с другом. Нападают друг на друга. Выясняют, кто сильнее. Продают друг другу наркотики. Потом ссорятся из-за денег по этому поводу. И такие подростки сами очень любят искать конфликтные ситуации и создавать их, когда они вечером выходят погулять.
И все равно оказывается, что в Швейцарии один из самых низких процентов рецидива правонарушений среди подростков по сравнению с другими европейскими странами, хвастается доктор Райнфрид. Индивидуальной работой с каждым подростком швейцарцам удается добиться положительных результатов. Молодые люди становятся самостоятельными, устраиваются на работу и потихоньку социализируются. А что в России? Об этом через 30 секунд. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Межэтнические столкновения подростков – такова тема моей сегодняшней передачи. Как же работают с подростками семей мигрантов в России? Об этом расскажет руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов. Беседую с ним.
Это тема, которая действительно сейчас актуальна, с одной стороны. С другой стороны, ей, правда, очень мало занимаются. Реально, они больше говорят о той ситуации, которую мы наблюдаем в работе в школах. Сейчас этнически очень сильно школы перемешаны, очень разный этнический состав. И мы видим, что очень часто нет знаний, нет представлений, нет инструментов у специалистов, как психологов школьных, так специалистов центров, так и специалистов педагогов, нет представления о том, как с этим обходиться.
Это, что я видела в Москве, все-таки классы не настолько сильно перемешаны, а бывают классы, где больше учатся, из Таджикистана, из Дагестана, и другие школы, где преимущественно набирают, я даже не знаю, как они отбирают по этническому признаку, да, получается, детей, неизвестно. А если все-таки несколько ребят учатся в классе, где в основном учатся, я даже не знаю, как сказать, славянской внешней дети, то они начинают дружить только между собой. Вот такие вот вещи.
Это правда, что за счет... Еще раз я говорю, что это, мне кажется, связано с тем, что не ведется никакой осознанной, целенаправленной политики, связанной с интеграцией. Нет внятной социальной политики, которая бы в городе Москве, например, да и вообще на территории Российской Федерации занималась бы какими-то инструментами по интеграции иммигрантов или их детей иммигрантов.
А вы занимаетесь?
У нас... В нашем центре есть несколько технологий, которые были использованы в ситуации конфликтов с этническим компонентом. Это вот в частности разные восстановительные технологии, связанные с школьной службой примирения, работали в случае с несколькими случаями конфликтов. Это у нас довольно часто попадают дети из семей мигрантов, которые приехали из, ну, например, из Дагестана или из Кабардино-Балкарии. Или бывают у нас случаи с ребятами с чеченскими, бывают случаи у нас с армянскими ребятами тоже, которые не граждане, но могли переехать из Ростова, из Краснодара в Москву. У них сложности тоже. Причем даже часто их нельзя назвать иммигрантами, а при этом в культурно-этнической среде они оказываются часто в ситуации близкой к иммигрантской. Ну, допустим, с аналогичным языком, но разными культурными традициями, способами обращения. В этом случае, да, тоже у нас был опыт работы через подключение семейной службы, через тренинговые занятия в классах, через дискуссионные клубы и через школьную службу примирения. Совсем межнациональный конфликт – это редкость все-таки. Конфликт чаще всего носит какой-то бытовой характер. Вот. Но потом, в силу разницы культурной, он может стать таким конфликтом с сильным этническим компонентом. Ну вот, пример, простой конфликт из-за девушки между русским и грузинским мальчиком. Русский мальчик оскорбляет маму грузинского мальчика, матерится. В результате, соответственно, грузинский мальчик это воспринимает как неприемлемое для грузинской культуры среды, требующие там традиционного ответа, и, соответственно, дальше из бытового конфликта конфликт становится с привлечением родственников, родителей, диаспор, друзей и так далее. Ну, то есть он раздувается и становится очень большим, вместо того, чтобы быть погашенным на месте, на территории, где он возникает. Довольно много ребят, которые как раз причисляли себя к русским националистам, как ни странно, попадали, да, в зону нашего внимания, и в этом смысле работа с ними по развитию толерантности была, если можно так сказать, была тоже такой частью той практики, которая здесь осуществлялась.
Получалось?
Ну, по крайней мере, в одном лагере, в одних походах с ребятами они вполне находились...
С ребятами других
национальностей. Могли нормально находиться. Я думаю, что есть отдельно агрессивное поведение, и отдельно все-таки, я думаю, что есть национальный компонент. Что касается агрессивности подростков, то у нас очень агрессивная среда. Ну, например, вот центр «Перекресток» работал в городе Ачинск. Благовещенске Красноярского края. Мы туда приехали и работали с детьми с тяжелыми преступлениями, которые конкретно кого-то били, нападали с ножами. И когда мы начинали с ними работать, и работали со взрослыми, взрослое население, это сотрудники социальных служб, педагоги, руководители школ и вообще жители города, они реагировали на это так. Ну, что, собственно, в чем проблема, что эти дети берут палки, ножи и там друг друга бьют. Ну, так же и мы росли, так же росли наши деды. В чем, собственно, проблема? Ситуация агрессии подростковой, она зачастую не воспринимается как ситуация, требующая какого-то вмешательства, реагирования. И очень часто взрослые, являющиеся свидетелями таких вещей и не вступающие, не останавливающие, не реагирующие на эти случаи, они, естественно, способствуют существованию агрессивности в нашей среде. Второй момент, про который я думаю, что касается агрессивности подростков, то она очень часто вызвана семейной ситуацией, в которой находится подросток. Второй немаловажный компонент. У нас достаточно много агрессии и такого давления, насилия и в нашей образовательной системе, начиная от того, как общаются между собой чиновники в департаменте образования и нижестоящие директора школ, каким образом просто спускаются под давлением директивы без уважения, без какого-то обсуждения. И потом это вот такая же директивность, жесткость и агрессивность, она дальше присутствует в общении директоров школ и педагогов, и дальше идет по нисходящей на общение педагогов и детей. Сама система организована так, что она поддерживает такую подавляющую агрессивную среду.
Тогда не могу не вспомнить про судебную систему.
Которую у нас нет. Вообще, на мой взгляд, вот в том виде, в котором она есть сейчас, она скорее способствует криминализации, чем интеграции, адаптации подростков, совершивших правонарушение. От того, что мы не внедряем ясные процедуры по воспитательной работе, по ювенальным технологиям, по работе с подростками, совершившими правонарушения, с целью которых является их интеграция и адаптация. Ну, по модели, например, той же Швейцарии, если сравнивать с Райнфельдом, то, что у них там это правда для несовершеннолетних преступников, это скорее реабилитационные центры. Они даже не называются как колонии или тюрьмы.
Это туда в крайнем случае отправляют.
И то туда, да.
Но это же деньги большие выделяются.
Окей, у них действительно богатая страна с маленьким количеством населения. Это правда так. С другой стороны, те потери, которые мы несем за счет того, что подростки, совершившие правонарушение, за тот период, что они находятся в колонии, скорее будут готовы снова вернуться в эту же колонию. В той же Швейцарии у них, из того, что я видел в тюрьме, что подростку, совершившему убийство, дают не больше все равно 4 лет тюрьмы. И вся работа с ним строится для того, чтобы позволить вернуться ему в общество. Если вернуться назад к вопросу о деньгах, я думаю, что суммарные наши потери выше. Я думаю, что разовые затраты у нас возрастут на содержание. Я имею в виду суммарное содержание заключенного, пока он несовершеннолетний, и потом на содержание того же заключенного, когда он повторно возвращается назад, когда он становится рецидивистом уже во взрослом возрасте.
Напомню, что я беседовала с Кириллом Хломовым, руководителем Центра для трудных подростков «Перекресток», одним из организаторов научно-практической конференции по теме «Конфликты подростков на этнической почве». Я продолжу после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Астрахани, где проходит митинг за отмену результатов выборов мэра города, усилены меры безопасности. Полиция подтверждает задержание 36 защитников Цаговского леса в подмосковном городе Жуковский. Ранее в лесу, где проходил народный сход экологов, произошли столкновения их с охранниками частного предприятия. В Ульяновске полиция задержала координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова по подозрению в рукоприкладстве. МЧС России распространила новые данные об ущербе, нанесенном вчера крупным пожаром в поселке Тыгда Амурской области. В Казахстане полиция объявила награду за информацию, которая поможет найти преступников, жестоко избивших журналиста газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова. Сегодня он, находившийся в критическом состоянии, пришел в сознание. Десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственном марше в столице Чехии, Праге. Акцию организовали профсоюзы и десятки общественных организаций гражданских инициатив. Правительство Пакистана заявило, что ответственность за катастрофу Боинга 737 под Исламабадом, в которой в пятницу погибли 127 человек, несет авиаперевозчик компании Pkhodja Air. Власти Сирии освободили в субботу 30 задержанных по подозрению в участии в антиправительственном восстании. Как сообщает сирийское агентство САНА, на свободу отпущены те, кто не запятнал себя кровью. В городе Мосул на севере Ирака жертвами взрыва и столкновения стали 4 человека.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Межэтнические столкновения подростков – такова тема моей сегодняшней передачи. В Москве, я напомню, в эти дни проходит научно-практическая конференция, организованная Центром для трудных подростков «Перекресток» и Московским городским психолого-педагогическим университетом. Специалисты делятся опытом работы с трудными подростками и рассказывают, как победить агрессию и насилие в молодежной среде. Работа психотерапевтов сильно помогает Швейцарии адаптировать подростков и семей мигрантов к среде, интегрировать их в швейцарское общество. На это тратятся большие деньги, но результат того стоит. При всех различиях в подходах в работе с подростками на Западе и в России, о чем я рассказывала в первой части своей передачи, специалисты в обеих странах сталкиваются с похожими проблемами. Что это за проблемы? Об одной из них рассказывает доктор Ханс Вернер Райнфрид, специалист по юридической психологии, детской и подростковой психотерапии, руководитель Института правовой психологии Швейцарии.
Если мы говорим о подростках из других этнических групп, то здесь мы часто сталкиваемся с проблемой, которая характерна и для низших слоев швейцарского общества. Они боятся психологов. Для высших слоев швейцарцев совершенно естественно, что при возникновении какой-то проблемы можно пойти к психологу. Эти люди иногда даже слишком много ходят к психологам. Но в Турции или в Косово вряд ли кто-то пойдет так уж охотно к психологу. В таких случаях затруднений они скорее пойдут к имаму, который им напишет, наверное, какое-то изречение из Корана на листочке бумаги. И вряд ли они каким-то другим образом выразят вот эту свою внутреннюю проблему, что, собственно, раньше было характерно для швейцарцев. Они шли со всеми своими проблемами в церковь. Как правило, такие подростки не страдают психическими заболеваниями, патологии не проявляют. Чаще всего речь идет о детях, которые не получили достаточного сопровождения или введения в общество. Они плохо ориентируются в обществе, которое не понимает и их ближайшее окружение. И в этом случае психотерапевт превращается в большей степени в учителя, который дает вот такие указания, наставления, объяснения. Но удивительно, насколько эти подростки могут принимать новые идеи и развиваться в нужном направлении, как только они почувствуют, что они успешны в этом. Мечта об успехе и о исполнении каких-то сокровенных желаний у детей-мигрантов гораздо сильнее, чем у тех, кто всегда жил в Швейцарии. Они хотят разбогатеть и быть успешными. Виллу купить, потом БМВ, ну и красивую жену иметь. Если они чувствуют, что никогда они этого не достигнут, то тогда они создают нам проблемы.
Недоверие людей к психологам, психотерапевтам в России имеет под собой основание. Делюсь я своими мыслями с руководителем Центра для трудных подростков «Перекресток» в Москве Кириллом Хломовым.
Мне кажется, что необходимо строить социально-психологическую работу с подростками-правонарушителями. Мне кажется, что нужно строить работу с применением восстановительных технологий, технологий заглаживания вреда. Главное, технологии, направленных на интеграцию подростка-правонарушителя в общество. Подростка, совершившего преступление, подростка-агрессора. Да, ему необходимо получить инструменты, социально приемлемые в нашей российской ситуации, чтобы обходиться и с самим собой, и каким-то образом необходимо помочь разрешить те ситуации во многом семейные, социальные, которые вокруг него.
Вы социально-психологическую службу упомянули, очень недоверчивое отношение к психологам.
Да, я думаю.
В России это связано еще и с боязнью того, что, не дай бог, какие-то трудности, кризисные ситуации, социальная опека, которая действует так, как она захочет, отнимут ребенка, там еще что-нибудь будет такое. Очень многие боятся идти, потому что они расскажут о своих проблемах, и в итоге им же будет хуже.
Да, это правда сейчас, к сожалению, вот тут, не знаю, здесь можно только досадовать о том, что...
Но есть же случаи конкретные.
Есть. Я думаю, что есть конкретные случаи. Я думаю, что наши проблемы в дураках и даже без дорог. Вот. Ну, действительно, вот мы сейчас недавно столкнулись. Мы, являясь Московским городским психолого-педагогическим университетом, структурой, наши социальные работники столкнулись с тем, что когда они работают на улице, контактируют с подростками, часть родителей пугаются и, соответственно, очень сильно беспокоятся, тревожатся, начинают возражать, потому что они боятся, что какой-то информация, которая будет получена от подростка, например, может привести к тому, что их будут лишать родительских прав.
Да, вот. Это серьезная проблема.
Вот, вы знаете, здесь правда очень сложная и тонкая ситуация, потому что, вот, допустим, бывают, у нас были такие случаи, когда приходит на консультацию мама с ребенком, в ходе консультации выясняется работа с ребенком, возникает подозрение, что там есть, допустим, сексуальное насилие со стороны отчима ребенка. И понятно, что в этом случае, ну, когда мы об этом узнаем, понятно, что семья находится в очень сложной ситуации. Если он не обманывает, есть, естественно. То есть, ну, в любом случае это надо проверять, в любом случае это очень страшные разные события. И пока у нас не устоялось, не устаканилось и нет ясной границы в работе специалистов-психологов, за какую ситуацию будут какие последствия, грубо говоря. С одной стороны, когда будет понятно, что психолог в этом случае, он только помогает. И работа с ним, и встреча с ним только благоприятствует работе с семьей. Вот таких описаний удачных случаев, которых очень много. Может быть, тоже какая-то часть нашей культуры, когда о плохих делах мы рассказываем очень хорошо, а о том, что получилось удачно и хорошо, считаем, воспринимаем как само собой разумеющееся, не очень сильно об этом рассказываем. Я думаю, что, может быть, здесь это то, что, может быть, нам бы имело смысл менять.
Вопрос вот в том, как предупредить родителей от тех социальных работников и психологов, которые могут навредить семье, и наоборот, помочь им обратиться к тем, кто могут, опять же, помочь, прошу за тавтологию, прощения.
Да, сейчас я...
Обратятся они со своими проблемами к социальным работникам или к психологу, а в итоге возникнет ситуация, что они подумают, господи, лучше бы не обращались.
Да, Кристина, я понимаю, и я здесь только с сожалением могу сказать, что у нас пока наше профессиональное сообщество психологическое, оно пока не настолько устоялось. Та система, которая есть в некоторых странах на Западе, мне она очень нравится, когда членство в профессиональном сообществе гарантирует качество услуги, оказанной психологом. В данном случае у нас нет. С другой стороны, может быть, и слава богу, что сейчас нет такого единого сообщества, потому что, возможно, нет еще той культурной среды, когда профессиональное сообщество действительно бы гарантировало качество бы услуги. Это то, чего у нас сейчас нет по факту. Государственные дипломы сами по себе, к сожалению, не являются гарантией качества оказанной услуги и профессионализма. Вот несколько случаев, ну вот, например, вот в Калининградской области, когда было, там же как раз они обращались к психологам, насколько я знаю.
Две девочки, которые сбили девушку-инвалиду,
Там была просьба о помощи, и школьные психологи отказывали в помощи жертве. Да. У них, возможно, вполне что просто недостаточный уровень компетенции. Посмотрите, у нас практически нет специалистов, которые хорошо работают в ситуации конфликтов на этнической почве. У нас этого нет. У нас очень мало, очень большом дефиците. Специалисты, которые квалифицированно работают с подростковым возрастом, и это тоже очевидно, потому что, вот как Россия, мы сейчас находимся на втором или первых местах по статистике по подростковым суицидам. Мы находимся на одной из первых мест по статистике по подростковой смертности. Это все результат того, что у нас нет людей, инструментов, которые бы могли качественно заниматься подростковым возрастом.
Я беседовала с Кириллом Хломовым, руководителем Центра для трудных подростков «Перекресток» в Москве. Почему в России так мало психологов, специализирующихся на
на межэтнических конфликтах, рассказывает заведующий кафедрой юридической психологии Московского городского психолого-педагогического университета Сергей Яниколопов.
Так получилось, что у нас в стране психология такая, знаете, немного гламурно-светская профессия. Не случайно у нас просто нет даже понимания, что психолог – это не обязательно психотерапевт и тем более не обязательно психоаналитик. Три разных слова произносятся в один ряд. И поэтому понятно, что вот более такая финансово выгодная позиция, так сказать, продвигается. Огромное количество людей, которые хотят частной практики, хотят кому-то помогать. Это вот первый ряд. А работа с вот трудными подростками, независимо даже от этнических всяких проблем, а просто трудными подростками, она трудная, она привлекает только узкий круг людей, которые действительно понимают, что это проблема для большого количества практических психологов. Целый ряд проблем просто пропадает. Вот на следующий день я был на конференции, посвященной буллингу, то есть хулиганству и насилию, агрессии в школе. То же самое. Проблема есть, а специалистов практически нет. Буллинг просто, ну и при том он ежедневный, понимаете, это не то, что там вспышки на нас таких проблем, которые, ну, острые становятся там раз в два года, там, манежка или еще что-то такое. И в повседневности очень часто это скрыто за буллингом, когда неприязнь определенной группы людей к какой-то этнической общности, которая с ними учится, начинает проявляться просто в бытовом хамстве, не в физическом каком-то насилии, а в психологическом, вербальном, прозвище, кличке. Но вещи, которые с трудом переносятся людьми, это из-за культурных проблем. И вот если возвращаться к тому, а почему еще психологи там малоэффективны, то потому что большая часть психологов просто плохо образованы. Ведь для того, чтобы работать с меньшинствами, нужно знать их культуру, интересоваться ей. У психологов, которые хотят работать, например, в этой сфере, конечно, нужно готовить и с сознанием культуры, обычаев народов, либо, так сказать, с тем, чтобы он мог их быстро, так сказать, изучить. Это тоже отдельная проблема. И вот то же, что и с буллингом, отсутствуют методики. Просто это такая системная проблема. Нужно создавать какие-то сначала исследовательские программы, притом разнообразные, с одной стороны сторонников одного подхода, с другой другого, и потом свести это как бы в одну программу преодоления вот негативного какого-то явления, но реального, а не просто барабанный бой, а потом забудем до следующего раза. Тут же наш, все психологи школ должны отвечать за профилактику суицидов. А они готовы отвечать за эту профилактику? Они что, понимают, почему происходят суициды? Масса вещей, которые не входят в их компетенцию. Многие суициды связаны с психическим заболеванием. Они не имеют права этим заниматься. Либо настолько плохо подготовлены в области клинической психологии, что не понимают, что перед ними депрессивный подросток. Значит, а им говорят о том, что вот вы можете вести какой-то там тренинг, и все подростки станут счастливыми. А с чего они вдруг станут счастливыми? Такое нежелание даже понять, какие проблемы современной семьи, какие проблемы современных психологов, подростков, с которыми они работают. Как только вы откроете любую профилактическую программу, будь она разработана на государственном уровне, на городском чаще, как только вы видите эту программу, вы видите, что никакого раздела об исследованиях вообще нет. Все предлагают профилактические программы, никому в голову даже не приходит ставить хотя бы такой скромный раздел эффективности этих программ. Надо сейчас что-то выкрикнуть, а что будет через год, это уже будут другие отвечать. Сказать, что это вот системно, структуры какие-то работают, что вот мы можем обратиться к этим структурам и спросить, а доколе так будет? Такого нет. Поэтому огромное количество мифологем, то и мигранты плохие, то они лучше других. То они тянут школу назад, то потом выясняется, что школу тянут назад учителя, а вовсе не мигранты, потому что они, конечно, стараются учиться. Приходится слушать, вот как собрание там слепых брахманов у слона, который каждый ощупал и рассказывает какую-то ерунду о том, какую часть тела он воспринимает как настоящего слона. То есть кто-то говорит, что мигранты замечательно учатся. Правда. Многие эмигранты учатся лучше, чем основные жители, потому что они понимают, что им нужно адаптироваться к этой стране. Другая какая-то группа мигрантов, которые считают, что раз их не принимает школа, им трудно адаптироваться, они не адаптируются, становятся хулиганами. Но вот не про то я не скажу, что это правда, потому что никаких исследований на эту тему нет. Кто с чем столкнулся, понимаете? Подростками правонарушителями занимался и занимаюсь.
И тут самая большая проблема, по вашему мнению, как специалиста?
Две проблемы. Это рост агрессивности подростков. И второе, может быть, даже на первом месте я бы поставил, это изменение в гендерном соотношении. Большое количество девушек, ведущих себя очень агрессивно и криминально. Девочки, которые начинают вести себя мускулинно. И не только обязательно это проявляется в криминальной сфере, но такие изменения в полуролевой идентичности мы тоже обнаруживаем.
Такая своеобразная интерпретация гендерного равенства получается, да?
Да, конечно.
То есть стать как мужчина, а не добиваться равных прав и быть женщиной, да?
Да. Безудержная агрессия женщин там с убийствами, драки между девочками просто так, там, из ревности, из чего угодно. И при этом учителя, которые готовы к мальчиковому агрессивному поведению, они с девочками, они просто этого не знают. Они не догадываются, из-за каких причин девочки могут начать драться. Почему они так безжалостны, почему они группой набрасываются, они традиционно там как бы выясняют один к одному отношения. За мальчиками стоит долгая культурная традиция. Как драться, когда драться и как. Она ломается, но медленно. Есть некие правила. А у девочек нет правил. Потому что традиция дерущихся девочек кончилась вместе с амазонками. И девочкам мы отдавали на откуп такую косвенную агрессию, там, сплетни, доносы и так далее. А физический мордобой – это как бы не девичье дело. А сейчас это стало девичье. То есть вот все это создает такой очень неприятный фон в школе. И, конечно же, нужны просто отдельные серьезные исследования вот этого нового для нас феномена.
Рассказывал кандидат психологических наук Сергей Яниколопов. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Межэтнические столкновения подростков – такова тема моей сегодняшней передачи. Мы много говорили сегодня о работе с подростками из семей мигрантов в России и за рубежом. А как подростки из российских мигрантских семей чувствуют себя на чужбине? Кто им помогает? Насколько легко проходит процесс интеграции? Об этом расскажет в своей традиционной рубрике Людмила Алексеева.
Российское молодежное правозащитное движение поддерживает тесные отношения с молодежными движениями во многих странах. Одна из таких организаций, постоянных партнеров наших молодых правозащитников, молодежная организация «Открытая республика Эстонии». Об этой организации вам расскажет ее руководитель Евгений Криштафович. Евгений, ваша «Открытая республика» – большая организация?
Одна из крупнейших молодежных организаций в стране вообще. Свыше 1600 членов по всей стране. Разный национальный состав, но родной язык 70% наших членов русский. 30% только эстонский. Именно поэтому наша организация особенно активно занимается вопросами интеграции, социальной интеграции, для того, чтобы русскоговорящее меньшинство, молодежь, была лучше вовлечена в эстонское общество, в активную общественную жизнь. Одна из функций, которую мы тоже в Эстонии выполняем, это сотрудничество со странами, находящимися восточнее нас. Но, к сожалению, языковая проблема на сегодняшний день для эстонцев такова, что по-русски из молодого поколения говорит. Нельзя сказать, что очень мало, но все же намного меньше, чем, может быть, 10-20 лет назад их сверстники говорили по-русски. Сегодня и лингва франка, здесь все-таки английский язык. И поэтому контакты с Россией, с другими странами бывшего Советского Союза несколько меньше. И мы стараемся делать так, чтобы эти контакты не утрачивались, и были контакты и у молодежи. В частности, мы сотрудничаем и с молодежным правозащитным движением, действующим в России, и с многими другими независимыми молодежными организациями, которые действуют в таких странах, как Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Армения и так далее. Наша организация единственная из Эстонии, которая, например, является соучредителем гражданского форума ЕС-Россия, в котором сегодня представлено большинство стран Европейского Евросоюза и очень широко представлены российские неправительственные организации. Из Эстонии, к сожалению, пока наша организация является единственным, но Эстония не самая большая страна Европейского Союза, однако мы стараемся быть максимально активными там, используя это как инструмент для того, чтобы сотрудничать с нашими коллегами из России и максимально увеличивать эти контакты.
А в чем выражается сотрудничество?
Мы организуем совместные проекты очень разного формата, начиная от конференций, семинаров, учебных визитов, каких-то других встреч в Эстонии, в странах, с которыми мы сотрудничаем, или в каких-то третьих государствах Европейского Союза, для решения каких-то проблем окружающей среды или развития культурного многообразия, или защиты прав человека. Например, тема наиболее актуальная может быть для таких стран, как Беларусь. К сожалению, мы не очень можем въезжать в Беларусь.
Визовый режим?
Да. Ну, и с Россией действует визовый режим, но визовый режим – это не такая большая проблема, которая нас ограничивает, как то, что организовывать что-либо на территории Беларуси просто небезопасно. В том числе для граждан Европейского Союза небезопасно. Организовываем это на европейской территории. Одна из программ, которой мы очень гордимся, может быть, она не настолько масштабная, но для нас она очень важная. Тем не менее, Европейская добровольческая служба при финансовой поддержке Европейской комиссии у нас постоянно работают добровольцы из третьих стран, то есть не входящих в ЕС. Для нас приоритетны это Россия, Украина, Беларусь. Мы приглашаем молодых людей, девушек в возрасте до 30 лет, это приоритет программы, приглашаем работать к нам до 12 месяцев. Европейская комиссия покрывает все расходы, с этим связаны. Они приезжают и работают в нашей организации, занимаются самыми разными программами, просто смотрят, как работа построена у нас, и потом этот опыт им пригождается в их странах.
Насколько я знаю, важной проблемой в Эстонии является обучение в средней школе на русском языке. Как ваша организация относится к этой проблеме?
Мы очень активно изучаем этот вопрос и влияем на политику нашего государства в этой связи, потому что мы представляем все-таки большую часть целевой группы, на которую влияет это законодательство. С одной стороны, мы за то, чтобы русскоязычная молодежь здесь очень хорошо знала эстонский язык и имела опыт обучения на эстонском языке, потому что все-таки в вузах и дальше преддипломное обучение и так далее, но в основном на эстонском. Ну, либо на каком-то другом языке, но чаще всего не на русском. То есть, может, на английском, может, на немецком, но не на русском внутри Европейского Союза. Так или иначе, придется учиться. Учиться не на родном. А с другой стороны, чтобы школа, тем не менее, давала возможность сохранить свою культурную идентичность молодым людям и учиться частично на родном языке. В Эстонии законодательство таково, что в старших классах, с 10 по 12 класс, 60% обучения в муниципальных и государственных гимназиях должно быть на эстонском языке. Мы считаем, что это вполне справедливое требование и вполне по силам на сегодняшний день школьникам.
Большинство молодых русских, живущих в Эстонии, все-таки знают эстонский язык?
Молодежь, да. Поскольку с первого класса эстонский язык является обязательным для изучения как предмет. Если не говорить о тех регионах, в которых 98% русскоязычного населения, например, в городе Нарва, в остальных регионах все-таки есть возможности общаться за пределами школы на эстонском языке. А вот на северо-востоке, там, где граница с Россией и так далее, где чисто русскоязычные регионы, там проблемой является то, что школа является единственным институтом, где молодежь вообще в принципе может говорить на эстонском. Эстонском языке. Они выходят за школьные ворота, и дальше на эстонском языке им говорить просто не с кем. Вот это большая проблема. И, кстати говоря, вот именно там школы и ученики более лояльно относятся к любым образовательным реформам, потому что они просто хотят получить дополнительную практику эстонского языка, потому что они очень хотят дальше жить в Эстонии полноценно.
А каковы ваши взаимоотношения с государственными органами? Они вам мешают работать или, наоборот, помогают? А может, вообще не обращают на вас внимания?
О, нет. У нас с государственными институтами отношения очень хорошие, потому что, во-первых, в Эстонии действует закон, по которому молодежные объединения, действующие более чем в трети регионах страны, в которых более 500 членов, имеют право на государственное финансирование. Наше объединение, учитывая количество членов и учитывая его диапазон действия, оно, конечно, на это финансирование претендует. Это первое. Второе, наши представители являются членами всех возможных консультативных советов, которые, начиная от детского омбудсмена и заканчивая консультативным советом по образованию национальных меньшинств при министре образования и науки. Поэтому никакой проблемы во взаимоотношениях с государством и в том, что государственные институты не учитывают наши предложения или наши пожелания, ну, мы не сталкивались. Конечно, может быть, в некоторых вопросах нам удается более эффективно влиять на решения, в некоторых менее эффективно, но это скорее зависит от нашей активности и нашей способности убедить. Но мы никогда не сталкивались с таким резко негативным отношением к нам и желанием отстроить нас вообще от этого общественного диалога. Нет, Эстония в смысле развития гражданского общества, в смысле учета этих различных мнений, очень толерантная страна, и у нас в этом смысле толерантное правительство.
Вы говорите говорить, что 70% членов вашей организации – это люди, для которых родным языком являются русские. Как относится ваша организация и эстонское общество? Организации, отдельные люди, журналисты?
Эстонская пресса и общественное мнение очень интересуются и этими темами, которыми мы постоянно занимаемся, и нашей деятельностью.
А русская община?
По-разному, потому что, во-первых, наша организация политически полностью независимая, ни одна политическая партия не стоит к нам ближе другой. Но поскольку в Эстонии все-таки есть проблемы, что часть русской прессы политически очень зависима от определенных политических институтов, некоторые из них, может быть, ближе к России, чем к Эстонии, и обвиняют нас в том, что мы слишком тесно взаимодействуем с государством, мы считаем подобные обвинения несправедливыми, потому что мы в своей деятельности придерживаемся этичных принципов и политику не впускаем в свою каждодневную работу. Но к нам есть разные отношения в русской прессе. Но в целом, конечно, оно умеренно позитивное, как и к другим общественным организациям, которым, согласно всем социологическим опросам, население, независимо от родного языка или национальности, большей части доверяет.
А контакты с российскими правозащитниками у вас эпизодические или постоянные?
Мы постоянно стараемся их наращивать. Но Россия страна большая. Конечно, мы в основном работаем с различными организациями, которые действуют в Москве и Санкт-Петербурге. Мы очень хотим, чтобы у нас увеличивались контакты по всей большой России. Нам очень это интересно. Столько, сколько нам позволяют ресурсы, мы стараемся это делать, но это все в рамках нашей международной деятельности, которая касается не только России, которая касается и многих других стран, и всего Европейского Союза, конечно же, тоже. Но Россия нам очень близка, потому что многие из нас просто говорят по-русски, как на родном языке.
Во-первых. А во-вторых, сосед, и сосед большой.
Да, сосед большой, поскольку вот мы говорим по-русски, а многие наши эстонские коллеги и представители других организаций, которые тоже интересуются Россией, они, к сожалению, не говорят. И обращаются к нам, а вот помогите нам найти партнеров в России, посоветуйте нам кого-нибудь, порекомендуйте какие-нибудь приоритетные программы, направления, что было бы интересно российским организациям. Поэтому мы выступаем еще и таким связующим звеном и стараемся эти контакты сводить.
О молодежном движении в Эстонии «Открытая республика», помогающем русскоязычным подросткам активнее вовлекаться в международную жизнь, рассказывала Людмила Алексеева. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. У нас все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.